Мы с вами последний раз встречались и рассматривали тему, которую, как я говорил, пытался убедить, сказать, насколько это важно, да, но не знаю, насколько это действительно отозвалось, да, в душах наших. Это истинность христианства. Нужно же понять все-таки, в какую эпоху мы живем. Все религии одному Богу кланяются, понятно? Значит, все они по существу одинаковы. И бросьте вы свое это христианство. Пора, уже отжило. 2000 лет было, хватит. Все религии равночестны. Все стоят перед одним Богом. Но мы с вами говорили уже о том, что это такое за идея одного Бога во всех религиях. Насколько она, во-первых, ложна. Но если еще ложно, ошибочно, это ничего. Но когда коварно, это ужасно. Происходит подмена, о чем писал, предупреждал апостол Павел. Какое общение Христа с Велиаром? Да, есть религии, у которых просто искажен образ Божий. Есть религии, у которых очень искажен образ Божий. И есть религии, в которых сам сатана является для них Богом. Ибо в каждой религии Богом является тот образ Бога, который имеют. Ему кланяются, Его почитают, Ему следуют. Так вот, в связи с этим и возникает очень важный вопрос о том, почему христианство? Чем оно лучше? Какие аргументы? И вот мы с вами в прошлый раз как раз занимались этими аргументами. Конечно же, должны понимать, что эти аргументы никак нельзя забывать. Сейчас постоянно мы будем сталкиваться вот с этими даже не либеральными, а этими размывающими христианство идеями о том, что оно, отличается, правда, но кто не отличается друг от друга? Все люди отличаются друг от друга. Ну и что? Значит, есть какие-то один какой-то хороший и святой, и все прочие. Понимаете, какая коварность в этой идее. Но беда в том, что эту идею уже утверждает не какой-то Рамакришна, индийский йог, а эту идею уже со всей силой своего международного авторитета глава Римо-католической церкви. И эта пропаганда идет, внедряется, внушается. И не знаю, насколько много противостоящих этому сил. Но аргументы, которые приводились в прошлый раз, вы, надеюсь, помните, по крайней мере, хотя бы название. Это исторический аргумент, который очень показателен, поскольку никаких объективных данных исторических мы не найдем, которым можно было объяснить сохранение христианства в эпоху почти 300-летнего жестокого притеснения, когда христианство было религией недозволенной, и когда христиан просто карали, причем как карали? Зверски. Христиан ко львам. Вероучительные аргументы – это действительно один за другим. Что Бог – любовь, что Он – любовь, извините, это нет. Он – справедливость. Но это еще ладно. А любовь? Непонятно. Непонятно, причем до сих пор. Это бы надо прям проповедовать бы. Получаю письмо. Какой это ваш Бог? Девочке эта негодяйка отрезала голову ребенку и ходит с этой головой, размахивая. Где же ваш Бог? Вы слышите? Сила эмоций? Вполне понятно. А знание о христианстве – нуль. Все ждут какого Бога, который властвует над нашей свободой? Что Он хочет, Бог, то и делает. У людей нет свободы, не должно быть. А христианство говорит, что это уникальное явление – которые открыли, что Бог не может даже спасти человека без воли самого человека.
Это что такое? Такого никогда не было. Как это Бог не может человека даже спасти без человека? Да он может все что угодно с ним сделать. Христианство говорит, нет. Предел божественной свободе – свобода человека. Моя нравственная свобода никем не ограничена, в том числе самим Богом. Аллах – другое дело. Иудейские ягвы – другое дело. Они что хотят, то и творят. Христос, Христос распялся вместо того, чтобы прийти императором и всем сказать, видите дверь Царства Божия? Мигом. Вот это понять, такое христианское учение о Боге, просто не могут. А сколько у нас в христианстве такого, Боже мой? Почему Бог то-то не сделал? Почему Бог не покарал? Что только происходит, да. Я вам скажу, вы чувствуете весь психологический настрой, весь дохристианский религиозный мир даже представить себе не мог такого, чтобы Бог не мог что-то сделать с человеком, что он хочет. Только христианство сказал, человек – образ Божий, он богоподобен. Да, он не может все сделать, но только по какой причине? Не потому, что Бог запрещает. Нет. А потому, что я хочу одно, другой хочет другого, третьего, пятого, десятого. И как же быть теперь, когда все хотят и все по-разному? Как же быть-то? И мы говорим, в том велика премудрость Божия, что законы духовной жизни, о которых мы с вами не могли даже и поговорить, главным из которых, или, по крайней мере, начальным, является духовное состояние человека, духовное состояние общества, народа, всего человечества, определяет все направления, весь характер их деятельности. И вот 100 человек хотят все по-разному. Вот и здесь происходит, образно говоря, как в арифметике, плюс-минус, плюс-плюс, плюс-минус, минус-минус, минус-плюс, та-та-та-та-та-та, результат. И результат такого. Оказывается, общее духовное состояние оказывается таким, что наступает потоп. Наступает Содом и Гоморра, я говорю об огненном серном дожде. Наступает, что отрезают, мучают, уничтожают, калечат и отрезают головы. Кто виноват? Ах, Бог! Куда он смотрит? Так и хочешь сказать этому человеку, голубчик, а что ты у тебя в семье, как дела? А что в душе у тебя? Ты что, не видишь? Не видит. Сколько лицемерия, сколько тщеславия, сколько алчности, сколько зависти. Это все ничего. Бог куда смотрит? Даже не понимаю, что Бог врач, а не палач. Так вот, аргумент истинности христианства, я вам скажу, это сейчас одна из важных тем, и эти положения было бы очень важно знать. Итак, первое, я сказал, беспрецедентное учение, которое не могут принять до сих пор даже множество христиан. Все западное христианство только о чем учит? Справедливость. Называют Бога любовью. На самом деле основной закон справедливости, но не любви. А знаете, есть интересное, какое нравственное положение. Требовать своих прав – это дело правды, справедливости. А жертвовать ими – дело любви. Этого никак не знают. Как это жертвовать? Уступить, не отомстить, не осудить, не жадничать. Да, это дело любви, а не справедливости. Что выше? Мы с вами говорили, я помню в прошлый раз, что если бы только мы начали все жить по справедливости, давно бы перебили все друг другу, и никого бы на земном шаре не осталось. Хорошо. Вероучительные другие какие вопросы, может быть, вы помните. Я не помню уже, что говорил, что, может быть, не сказал. Христос Спаситель. Большего абсурда никто никогда ни в одной религии придумать не мог. Апостол Павел так и сказал: мы проповедуем Христа распятый, иудеям соблазн, эллинам безумие. Бог! Богу страдать нужно, чтобы спасать людей. Да вы что? Вы шутите или что? Да он же Бог! Возьмет за шиворот и спасет. Никогда такого не было. Опять! Откуда это? А догон Боговоплощения. Вспомните только. Боги только и воплощались в язычестве. Какие боги? Что они делали? Бог, богиня, божонок. Это триада, троица языческая. Помните? Да. Догмат Святой Троицы абсолютно непонятен для всех. Какая-то ерунда и все. Но Бог Отец понятно. А дальше где богиня-мать? Нет, странно. Странно. И на втором месте не она, а вдруг сразу сын. Что за чепуха? А третье вообще непонятно, что какой-то дух. Разве Бог не есть дух? Странное учение. Непонятное учение. Долой это учение. Семейные триады, все понятно. И все язычество наполнено. Наполнено чем? Вот этим грубым антропоморфизмом. По образу человеческих семей и боги также, такие же троицы. А воплощение отсюда? Что такое воплощение? Боговоплощение языческое – смена масок. Бог может явиться в любом образе. И являлись, конечно. Юпитер мог пролиться золотым дождем, когда ему угождали. Представьте, золотым дождем. Монеты, золото. А может, крылатым драконом, который будет хватать, кого захочет, и утащит, куда захочет. Загрызет и погубит. Маски, артисты. Так, как в театре, так и здесь представляли Боговоплощение. Кришна имел всего бедный 8 жен, но зато 160 тысяч наложниц. Нет, 16 тысяч, извините. А 180 тысяч сыновей он только имел. Красота какая! Вот это Бог, это понятно. А что это в христианстве? Подумайте, откуда это такой догмат Троицы? Неслыханный, невиданный. Откуда это Боговоплощение? Совершенно непонятно. Непонятно, что это такое. Непостижимое. Эпикур прямо говорил. Наши боги не позволят себе того, чтобы воплотиться на самом деле. Принять настоящую человеческую плоть. Почему? Оттуда ее можно и ранить. А то еще убить. Зачем это богам нужно? Догмат Святой Троицы, догмат Боговоплощения. А посмотрите, какие эти догматы. Они, попробуйте только сравнить со всем тем, что было в религиозной мысли и философской мысли. И вы сказали, откуда это? Действительно, откуда это? А духовно-нравственный аргумент? Помните, я спрашивал, кто спасется? Где-то представители всех религий. Все религии отвечают, кто исполнит заповеди божества. Спасется кто? Праведники. И только праведники. Понятно? Грешники в преисподнюю. И так ему надо. И вдруг мы видим, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Вдруг
кощунственной с точки зрения всех религий мира. Первым в рай входит бандит. Настоящий, осужденный справедливо, как он сам признался даже. Первым в рай. За что? Что же он сделал доброго? Какие добродетели? Какие он построил храмы и позолотил? Сколько он подал там нищим убогим? Нет, он их ограбил. Что он сделал? Это же вызов всему религиозному миру. Оказывается, кто спасается с христианской точки зрения, Бог есть любовь, и который видит искреннее раскаяние человека, искреннее осознание своей греховности, это искреннее смирение, отвечает: «Сегодня же будешь со мною в раю». Я вам кое-что, помните, это называл, эти вещи, это надо помнить. Почему приходится говорить? Ну ладно, допустим, ну один какой-нибудь аргумент, ну туда-сюда, здесь россыпь целая, и это все исходит от одного, какого-то Иисуса, который не учился нигде, и ученики-то не ученые. И столько истин. Все прекрасно понимают, таких случайностей в мире быть не можем. Не может. Вот отсюда мы, христиане, и говорим. Вот они аргументы, которые поражают человеческое сознание и которые заставляют любого разумного человека понять, что христианство – это не выдумка человеческая, а что это действительно божественное явление, источником которого является вот этот неучившийся Иисус Христос из Назарета. Вот почему мы говорим, что христианство есть истина. Вот почему мы веруем. Хотя бы поэтому. Я не говорю вам о подвижничестве, о потрясающих явлениях, о чудесах. Кстати, один из аргументов, помните, мы же говорили, какие пророчества поразительные, какие аргументы. Евангелие же, помните, написано в начале 60-х годов и приводит слова Христа о той женщине, которая умыла ноги его и волосами оттерла, что о ней будет сказано, о ней узнает весь мир. Или Богоматерь, какая-нибудь 15-летняя девочка, вдруг говорит: «Меня ублажат все роды, все народы», и это записывают. Все точно повторяется, точно сбывается. Иерусалим будет разрушен, и камня на камне не останется. Точно. Огромное количество. Это что, опять? Нострадамус, да? Человек, который искренне ищет истины и только посмотрит на всю эту совокупность аргументов, по-моему, самым серьезным образом задумается. И, кстати, скажу вам, в других религиях нет этих аргументов. Они, в общем-то, все на одно лицо. Немножко меняются только, меняются заповеди. Нравственные требования меняются, меняются. А так, в общем, все на одно лицо. А здесь вызов всему религиозному миру. Так что действительно мы можем сказать даже такую ужасную фразу: христианство – это антирелигиозная религия. Да. Да. Она утверждает вещи, которые неприемлемы. Неприемлемо просто. Поэтому всю историю пытались его исказить, исправить. Эти философы, помните, гностицизм, помните, иудействующие, помните этих средневековых схоластов. Я уж сейчас и говорить не хочу, что только происходит. Я бы, может быть, сказал вам еще об одном аргументе. Это, ну, аргумент, я бы сказал, научно-философский аргумент. Стоит его на всякий случай знать. С точки зрения науки, какая теория является истинной? Ну, то есть, либо сказать так, по крайней мере, приемлемой, по крайней мере, разумной, не противоречащей принципам науки. Та, которая имеет факты, во-первых, подтверждающие ее учение, ее выкладки, ее выводы. Факты. Во-вторых, способность проверки. Мало ли, я очень люблю говорить, что в созвездии рака водятся раки. Попробуйте опровергнуть. Ну, что? Докажите, что я не прав. И вот не можете. А мне шепчут, а вы докажите, что там раки водятся. Это зачем же такой вопрос? Это не надо. Так вот, с точки зрения науки, факты нужны подтверждающие. И нужно указать, каким образом можно проверить эти факты, а не просто что-то такое сочинять. Христианство имеет такое количество фактов, которые, наверное, ни с чем не сравнимы в истории мира. А под фактами, что в данном случае разумеется, это явление, в данном случае, выходящее за пределы наших вот этих обычных закономерностей мира физического, мира биологического, мира психического. Вот о каких фактах мы говорим. О фактах действия Божие в мире, что ничем нельзя объяснить, ничем другим, как только Богом. И мы видим в христианстве большое, огромное число поразительных чудес, начиная с самого уже первого века, век чрезвычайных дарований, огромное число пророчеств. Мы видим множество тех людей, которые стали на путь христианской жизни, кого мы увидели в этих людях, какое преображение человека происходит, кто действительно искренне и честно становится на этот путь и живет действительно по-христиански. Фактов огромное количество. Господи, мне кажется, одного только свидетеля Николая достаточно, Ильяны Кронштадтского, потому что горы чудес, причем зафиксированы даже факты, это же не выдумка, не фантазии, которых ничем не объяснишь, как только тем Богом, которого они исповедовали. Проверка? Как проверить? Начиная с самого Христа, и до сих пор Церковь только и говорит, только и призывает. Ну, станьте на этот путь. Царство Божие внутри вас есть, и нет большего блага, которое человек может получить, начав жить действительно по-христиански. Царство Божие внутри, а не что-нибудь, не золото и не бриллианты, а само Царство Божие внутри тебя, человек, внутри. Ну, вот если бы сказали, вот там, помните, золотая лихорадка в Америке была? Как ринулись туда, как убивали друг друга, что там творилось. Никуда не надо идти. Не только не надо, а если бы ты был действительно такой сильный, в себя уйди. Как писал Исаак Сирин, постарайся войти во внутреннюю клеть свою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая – одно и то же. Мы думаем, Царство Божие где там, на какой планете? Внутри сердца человеческого. И это проверено бесконечное количество раз. И к этому призывается каждый христианин, каждый, кто ищет смысл жизни. Проверь, проверь на себе, проверь. Нет. И туда, и сюда. А муж с двоящимися мыслями не устроен во всех делах своих.
даже не только божественную, религиозную, даже в земных. Так вот, в чем состоит научно-философский аргумент? В том, что христианство удовлетворяет этому критерию. Если на христианство смотреть просто как на теорию, вот если хотите, научную, удовлетворяет этим критериям. Фактов огромное количество. Возможность проверки. Пожалуйста. Указан путь. Да, действительно. Уж я не говорю на то, что при этом христианство не отрицает, слышите, нисколько не отрицает наших земных нужд. Что мы нуждаемся и в пище, и в питье, и в одежде, и в общении. Не отрицает. Но только говорит очень простые вещи. Ешь, но не объедайся. Ой! Так это ж любезный для всех и лукавый владыка чрева. Он же мною командует, а не я им. Пей, но не напивайся. Женись и выходи замуж, но не. Живи своим трудом, а не грабь. И так далее. Ужасная религия. Куда это годится? Нет, это никуда просто не годится. Слышите? Вот оно что. При этом христианство о чем говорит? Запомните, пригодится пари Паскаля. Пари, то есть спор Паскаля. Этого замечательного ученого, которого вы все знаете со школы. Законы Паскаля. Он говорил как? Если ты будешь жить по-христиански, ты ничего здесь не потеряешь. Более того, ты будешь даже пользоваться уважением, потому что, знаешь, это честный человек, на которого можно положиться, который тебя не продаст и не предаст, который не обманет. Слушайте, это уважаемый человек. Но зато ты получишь вечное царство. Хорошо, если ты не будешь верить Богу. И будешь поступать так, как тебе хочется. Что ты здесь получишь нового? Большего, что ты получишь? Ничего. Ничего ты большего не получишь. А очень часто, почти всегда, получишь нестроение, ссоры, обиды, тюрьму, смертную казнь. А там и там все потеряешь. О, чувствуется ученый человек. Все рассудил, взвесил, все разложил по полочкам. Выбирай. Здесь беспроигрышная ситуация, если будешь христианином. Не будешь? Хорошо, пожалуйста. Ну, посмотри. О чем только говорят. И того в тюрьму, того под суд. Да, да, и так далее. У того распалось все на свете, тот прогорел, Боже мой, и так далее. Вот так, друзья мои. Ну и, конечно, мы должны же все-таки понимать и то, что христианство предлагает тот закон жизни, который нисколько не противоречит ни разуму, ни совести. Ни разуму, ни совести не противоречит. Не будем обращать внимания на те искажения, которые подчас нам предлагаются со стороны тех, кто искажает христианское духовное учение, особенно этих лжестарцев. Я же вам говорил, пришли двое, я не вижу на вас венцов. Батюшка, так мы же венчались. Я не вижу. Вам надо перевенчиваться. Слышите, что творят только? Боже мой! Его ученик, этого старца, другому, крупному бизнесмену, не кому-нибудь, каждый вечер ко мне на исповедь. Так, завтра ты поедешь на Валаам, послезавтра поедешь в Иерусалим. Тут все, все. Христианство, которое говорит, не делайтесь рабами человеков.
О, нет, как это? Попробуйте, вы скажите вот таким вот старцам, не делайтесь рабами человеков. Вы тогда узнаете. И ссылаются на что? На опыт старчества и послушничества. У кого? По какому принципу? Недаром Брянчанинов Игнатий говорил, душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Я на вас не вижу венцо. Слышите, кто я? Вы поняли, кто я? Я вижу. А то вы еще никак не видите, кто я. Иоанн Лесевичек со всей силы предупреждает, прежде чем вдаться кому-то, проверь, перепроверь, испытай, узнай, так сказать, искуси. Будь в высшей степени осторожен. Преподобный Петр Дамаскин, сколько страданий и зла я претерпел от неопытных наставников. А мы раз, два раза поисповедались, и все. Да не только мы, они сами начинают уже приказывать. Только попробуйте, мне рассказывает Лаврский. Да. Два или три раза подошел, все, уже начинает командовать. Ай-яй-яй. Поэтому говорят, бегите, как от огня, от приказывающих старцев. Бойтесь этих прозорливых. Истинная святость скрывает все свои добродетели. Ничем не покажет. Христос мертвых воскрешал, говорит, никому не говорите. А здесь все на показ. В общем, идем по пути Франческо, папа Франциско, который то умывает ноги беженцам, то теперь взял с собой там семью или две, 12 человек везет с Лесбоса. Представляете? Слышите, кто? О! Святой живьем. И вот это фарисейство, это лицемерие, возведенное уже на высшую ступень, уже до предела. Там люди смотрят, ах, папа, умыл ноги. Я незаметно перехожу к чему? Истинность православия, истинность христианства. Мы говорили об этих аргументах, но очень важно еще показать истинность православия, а не просто еще христианство. Потому что мы все время говорили об истинности христианства, как о том, что возникло в первом столетии. Но надо же понять нам, мы же историю церкви проходили, какие удары христианство испытывало всю историю. И если бы только извне, увы, изнутри. Что сделал Запад, Рим, что один только понаделал с христианством. Но мы с вами же, помните, ребятки, ну говорили же мы, говорили, друг, придумать ужаснейший догмат, что один человек, которого только избрала коллегия, он же становится непогрешимым в своих решениях, когда, как говорит, как верховный пастырь и учитель, что Бог наделил его той же непогрешимостью, которой наделил свою церковь. И это ложь, прямо откровенная ложь. Вы слышите? Выдумка, фантазия догматизирована. Если хотите, является центральным догматом католицизма. Вы спросите, откуда? Какой Бог? Когда? Где? И что делает этот непогрешимый? Боже мой! Что только делается. Он же, вы понимаете, он обладает полнотой власти во всех вопросах. Мы с вами говорили, чем характеризуется как самым главным православие, как самым главным. Оно считает истинным, церковным, учением церкви. Что и считает учением церкви? Совокупный голос святых отцов.
Когда мы видим, что ни один, ни два, ладно, один, два. Когда мы видим десятки вдруг и больше отцов учат по данному вопросу вот так и только так, мы говорим, это учение Церкви. Вот что учение Церкви. Слышите, оказывается, не один человек какой-нибудь, даже один самый великий святой, если мог бы сказать что-то не то, мы бы сказали «нет». Как апостол, помните, пишет, даже если ангел с неба скажет не то, тогда и это даже не может быть принято. Вот, оказывается, что является гарантом в нашем православии только. Поэтому, когда мы видим вещи, не согласующиеся с учением Церкви, то есть святых отцов, то мы говорим, извините, может быть, это частное мнение, а смотря какое, а то и полное заблуждение. Вот что для нас является гарантом истинности. На Западе утрачен этот гарант. Рим пошел по пути самопровозглашения критерием истинности. Папа может объявлять догматы. Папа выше собора любого, выше и выше любых голосов святых отцов. Он определяет и веру, и основу жизни, и все правила жизни. И мы видим, до какой карикатуры сейчас дошло, когда слышим, что один час перед поста перед причастием. Час поста перед причастием. Потом вы слышите? Это просто, ну, как анекдот, это, конечно, можно посмеяться. Да, это же анекдот. Вы слышите, вы кто? Вы жвачные животные. И если вы не будете жевать час, во что превратили человека? Даже не видит абсурда. Но это, кстати, всегда так и бывает. Вот эти принципиальные заблуждения приводят действительно к карикатурам. И сколько их? А что такое? Да. Я бы очень советовал, друзья мои, особенно в наше время, прочитать еще раз у Достоевского в «Братьях Карамазовых» легенду о великом инквизиторе. Я вам скажу, это просто поразительный умница из какой-то потрясающей интуиции этот Достоевский. Как он здорово изобразил там, что там происходит, что только исповедуется. Ну, я не буду сейчас говорить о его многих догматах. Ну, мы с вами немножко, ну, говорили же мы с вами, друзья, уж я, ну, не буду я повторять, у нас времени сейчас нет, вы же помните. Скажу вам только, что в какой степени в католичестве папа является уже идолом. Да-да, святая Катарина Сиенская, цитирую, «Даже если бы папа был дьяволом во плоти, я не должна возносить главу против него». Это же не выдумка, это же в их житии этой великой католической святой. Кардинал Беллармин, XVI век, прямо откровенно пишет, если бы даже папа впал в заблуждение, предписывая пороки и запрещая добродетели, вы подумайте, формулировки только. Церковь, не я, не мы, а церковь, если она не желает погрешить против совести, замечательная постановка, обязана была бы верить, что пороки – добро, а добродетели – зло. Она обязана считать добром за добро то, что он приказывает, за зло то, что он запрещает. Вы слышите, до чего докатиться? Сейчас Франциск опубликовал книгу «300 с чем-то вопросов». Ну, в частности, один из пассажей таких обращается, ну, ко всем тем, которые жаждут провозгласить гомиков, нормальным образом жизни. Потерпите немножко, он обращается. Потерпите, скоро все будет. Утешает их. Потерпите, голубчики. Скоро мы зло назовем добром, а добро – злом. Точно происходит. Ну, не буду, я о католичестве так много всегда говорю, что уже говорят, ну, вы ненавистник католичества. Избави Бог. Я прекрасно понимаю, кстати, мы все должны понимать, если я что-то ненавижу, я себе вонзаю нож. Ему, другому человеку, например, и море по колено, зло творю себе прежде всего. Но говорить об истине мы должны, предупреждать от зла мы должны. Иначе что же это будет? Да, он скоро, значит, он скоро уже готов. Но он приближается уже к этому, это видно. Он, наверное, не просто иезуит, он, видимо, масон, причем самых, наверное, высоких посвящений. Потому что проповедует такие вещи, такое лицемерие перед телекамерами, ножки умывает, целует и прочие вещи делает. Да чего же я хорош? Да, кстати, я вам, помните, приводил это цитаты из наших, чтобы вы понимали, что это говорит не кто-нибудь, а святые, как они к католичеству относились. Марк Эфесский: «Мы отвергли от себя латинян ни по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Видите? Паисий Величковский: «Латинца откололась от церкви и пала в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды восстания». Вот это я, меня почему-то это особенно трогает. Без всякой надежды восстания. И действительно, Паисий Величковский – это XVIII век. И мы видим, что дальнейшее развитие истории его жизни свидетельствует действительно об этом. Уже необратимый процесс. Игнатий Валентинянин прямо называет католицизм еретической церковью. Феофан Затворник: «Папа со своими увлекся своим мудрием и отпал от единой церкви и веры». Латинская церковь отступила от апостольских преданий и повредилась. Амвросий Оптинский: «Римская церковь давно уклонилась в ересь». Иоанн Кронштадтский: «Причина всех фальшей Римской католической церкви есть гордость и признание папы действительной главой церкви» и так далее. Я не хочу умножать эти цитаты, поскольку я их вам я просто напоминаю. Это кто пишет? Это же пишут святые же, не просто какие-нибудь богословы. Мы с вами соберемся, окончим семинарию и напишем. Как сейчас вот часто может быть, окончил семинарию, ну, или институт наш, вуз какой-нибудь, который является той же семинарией, тоже, тоже 4 года учится, название только разное, и уже богослов. Читаешь, Боже мой, он именует себя богословом. Тут, кажется, имеешь все регалии, какие только можно уже иметь, и стыдно назвать себя богословом. Стыдно, действительно, я говорю, в прямом смысле слова. Учусь. И не могу научиться. А тут уже я богослов. Что? Замечательно. О протестантах. Мне кажется, что тот принцип, который объявил Лютер, видимо, он был очень такой ограниченного ума. Очень ограниченно, но железный человек был. И 150 килограмм весом. 160. То он не мог языком, то мог свои туши, видимо, сделать. Но провозгласить только Библия, только Писание. Голубчик, неужели не понимаешь ты, что Писание может толковать десятками и сотнями вариантов? Ну, он этого даже и предвидеть не мог. И все это тут же, как только они начались, протестанты, тут же начали распадаться. И действительно их десятки и сотни. Ну разве это можно? Православие, вот, есть фундамент, святые отцы. А там никакого. только Писание. А уж такие вещи, когда говорят, что грехи верующего, настоящие, будущие, а также прошлые, нет, главное, будущие интересами, прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа. Замечательно, красота. Недаром я призываю всегда всех, ура, идем, протестантам, сразу святыми станем. А здесь все грешные да грешные. Представьте себе, какая праведность, о которой он говорит. Вот эпизод очень интересный. Однажды Лютер спросил свою супругу, бывшую монахиню, ну, что бывшая монахиня, теперь уже неудивительно, теперь, кстати, что же там такое, да? Почитает ли она себя святой? Катарина отвечала, что она, будучи грешной, как она может считать себя святой? Все-таки оставалась у нее же, понимала, что она грешная. На что Лютер воскликнул: «Вот каково проклятое влияние папизма! Мы все верою святы!» И закусил сосиской с пивом. Но это же от меня прибавка, извините. Да, это уже от меня только, да, конечно. Недаром слова Лютера стали уже как бы эпиграфом к чему? «Стою на том и не могу иначе». На чем же стою? Зачитаю вам, не могу, потому что это замечательно просто. «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». Не правда ли? Красота какая! Вот он прибавил, когда он говорит: «Что же вы говорите, Лютер, ты что, с ума сошел? На том стою и не могу иначе». И все, замечательная твердость. Вот так, друзья мои. Вот почему мы говорим о православии, как о, если хотите, религии, которая еще имеет фундамент. Фундамент основан не на человеке, как это в римо-католицизме, не на мнениях кого угодно, как в протестантизме, в котором каждый папа. А именно, именно наше учение, пока еще мы держимся, еще только держимся, да, на святых отцах. Они являются нам. Но скажу вам, даже и здесь уже какие-то трудности возникают. Боже мой! Подчас из святых отцов выбирают. Одно выбрасывая другое. То есть всюду требуется искренность. Там, где нет искренности, там, конечно, истины не будет. Это, так сказать, само собой разумеется. Конечно, еще один из вопросов, друзья мои, очень такой серьезный вопрос, который задают очень часто и от которого вы никуда не денетесь. Так что дает православие человеку? Чего вы держитесь за него? Ну, религий же много. И многие религии куда более интересны, любопытны. Я бы хотел вот просто как-то несколько пунктов бы назвать, может быть, они пригодятся. Может быть. Что дает православие? Нет человека без скорбей. Нет. Правда, один человек был, он говорил, один человек. У меня никогда не было скорбей. Ну, кто вы, не знаете. Ну, уж так и быть, я по секрету скажу. Это был человек, который был кругленький, толстенький, жирненький. Папа Иоанн 23. Он заявлял, у меня никогда не было скорбей. Ну, посмотришь на него, действительно, он похож такой, знаете, как колобок. Да. У всех действительно есть. И что? А вот что. Сколько люди страдают, сколько переживают, сколько часто обвиняют других людей, сколько ненавидят, сколько зла творят из-за этого. Что говорит христианство?
в нашей жизни нет никаких случайностей. Никаких. Все происходит по законам премудрого и любвеобильного Бога. Бог есть врач, премудрый. Ой, как это важно найти разумного врача и любящий. Поэтому все, что происходит с нами, значит, это является с христианской точки зрения необходимым, полезным средством. Необходимым и полезным. Человек, который верит в Бога, он понимает это. И понимает не только это, а понимает другое, и почему это полезно. Господи, я достойное по делам моим получаю. Слышите, как христианин реагирует на это? Благодарю Тебя, Господи, что Ты посылаешь мне это. Все, кто именно сознательно так обращался к своей душе, в различных скорбях и неприятностях, все говорят, единогласно я вам скажу, и надо это попробовать на себе, приобретали мир души и даже радость. Достойное по делам моим, благодарю Тебя, Господи. Христианство, видите, православие, что дает человеку. То, что мы ищем где угодно, в чем угодно. И забыли, что Царство Божие – это внутри нас есть. А не в чем-то, и не в ком-то, и не где-то. Внутри. Но надо к нему обратиться. Ключ какой к этому Царству Божию? Ключ. Какой ключ? Это поистине золотой ключик. Достойное по делам моим. Я грешный. Я знаю, что я грешный. Господи, я понимаю, что то, что со мной происходит, это есть не наказание, о котором мы так часто любим говорить. Это лечение. Это естественное лечение, потому что Бог есть милующий врач. Что делать с тобой, человек, если у тебя аппендицит? Ну, не пилюли же тебе давать более утоляющие? С пилюлями погибнешь. Операцию даже надо делать. Вот какое дело-то. Представьте себе, вот что дает православие. Когда мы верим, что вот-то есть Бог, врач, как я часто говорю, друзья мои, а не палач, а не справедливый, как мы говорим, судья, как он всюду справедливость, 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 любовь. Православие говорит, что Бог есть как солнце, которое светит на всех людей равно. На каких? И самых святых, и самых великих грешников. На праведных и неправедных. На всех. То есть, он, оказывается, любит всех одинаково. А что отсюда проистекает? Ух, эти бомжи! А спасется ли Иуда? Да, ты считаешь себя лучше Иуды, да? Ой, ой, мне страшно становится. Первый в рай кто вошел? Бандит, а не первосвященник, исполняющий все требования закона Моисея. Слышите, что говорит вера православная, избавляет нас от этой несчастной гордыни. Я лучше этих всех. Какое-то благо, друзья мои, вы же знаете, сколько в жизни мы страдаем друг от друга, от этой гордыни, от этого презрения, от этой нелюбви к другим людям. Но как только я вспомню, что Бог его так же любит, как
и меня праведника. Может быть, тогда мне язык прилипнет, и я замолчу. Избавит меня от гордыни. Помните, Христос сказал: смотрите, не презирайте малых сих, ибо ангелы их видят лицо Отца Моего Небесного. О, вот это да! Я-то на него сверху вниз, а его ангел видит лицо Отца Небесного. И еще там увидится, кто выше. Помните? Одна девочка – монастырь, другая – публичный дом. Из публичного вознеслась на небо, а из монастыря – преисподнюю. Почему? Первая видела действительно, кто я, Господи, прости меня. А вторая – ну, понимаете, кто я? Монахиня. И правила все исполняю, и на службу все хожу, и исповедуюсь, и причащаюсь, и послушание все исполняю. Разве непонятно, кто я? И в преисподнюю.